Главное к этому часу.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 4 марта, сейчас 17.06. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем прямой эфир, следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня. Но главное сегодня, судя по всему, московские пробки. Неожиданно серьезные пробки в городе, уже не первый час. Как минимум 2 или 3 часа было семибальных пробок. А вот прямо сейчас на моих глазах Яндекс поменял оценку с 7 на 8 баллов. Как предполагается, 2 или даже 3 часа в городе в ближайшие будут 8-бальные пробки. 705, уже почти 706 тысяч автомобилей, на четверть больше, чем было ровно неделю назад в это время. И еще раз напомню, буквально минуту назад московские пробки стали 8-бальными, и, как предполагает Яндекс, будут оставаться такими еще 2 или 2,5 часа. Далее программа «Своя правда».
«Своя правда».
Они оградились убеждениями.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет, и у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Программа «Своя правда», четверг, 4 марта. Меня зовут Юрий Буткин, и мы начинаем. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявляет: «Мы, наконец, решим главный геополитический тест 21 века – вопрос наших отношений с Китаем. Вопрос отношений США и Китая – главный геополитический тест 21 века. По мнению Соединенных Штатов Америки, вы чувствуете, здесь не упоминается Российская Федерация». Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, в беседе с радиостанцией «Говорит Москва», говорит, что Россия добилась суверенитета. И дальше. «Мы относимся к узкому кругу стран, которые добились суверенитета». Узкий круг стран, которые добились суверенитета. Ну и официальный представитель МИДа Мария Захарова сегодня была у нас в прямом эфире. Она говорила, в свою очередь, что стремительно теряет суверенитет Евросоюз. Фрагмент.
«Своим врагом они будут считать всех тех, кто будет составлять им конкуренцию в любой сфере. Естественно, помимо, так сказать, фактора, который должен демонстрировать их союзничество, их объединять, есть еще фактор проигранной конкуренции, проигрываемой или той конкуренции, которую они не могут вести на общепринятых, так сказать, базе, на общепринятых основах. Соответственно, сдерживание России – та же самая цель, та же самая задача. Не дать нашей стране возможность на равных конкурировать, на равных в чем-то опережать, на равных в чем-то соперничать. Опять же, на основе международно-правовой, на законной основе».
Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации, сегодня в эфире радиостанции «Говорит Москва». Представляю гостей сегодняшнего эфира, руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. Александр Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Политический обозреватель телеканала «RT» Александр Гурнов. Александр Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Прямой эфир, смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7373948. И в телеграме, в нашем канале «Радио Говорит МСК», в одно слово латиницей, уже идут два голосования. Первое. Отталкиваясь от заявления госсекретаря Блинкена, считаете ли вы Россию основным противником США? Что вы думаете? Да. Первый вариант ответа. Второй. Нет, мы не основной их противник. И третий вариант. Нет, не противник, мы вообще Соединенным Штатам. Хорошо. Второе голосование. Согласны ли вы с Блинкеном, который назвал противостояние США и Китая главным геополитическим тестом века? Да, нет и не готов оценивать. Вот два таких голосования будут продолжаться 50 минут. Начнем с вас, Александр Гурнов. Скажите, с вашей точки зрения, можно ли называть Россию основным противником США?
Ну, я думаю, что если брать военное противостояние, да, которое существует и которое никуда не делось, да, несмотря на перепады в наших отношениях, оно будет всегда, пока существуют две эти великие ядерные державы с различными представлениями о прекрасном, так скажем, да, вот, то, конечно, да, потому что никакая другая страна в мире сегодня не может настолько эффективно гарантированно уничтожить Соединенные Штаты, как Россия, и американцы отдают себе в этом отчет, поэтому, естественно, мы будем их соперниками. Если брать экономическую мощь, конечно, Китай. конечно, Китай, потому что Китай не только сравнялся, а в чем-то и опередил уже Соединенные Штаты по экономическим показателям, но он реально представляет серьезную угрозу для Соединенных Штатов, для их доминирования, для их главного, что есть в идеологии американцев, это извлечение прибыли, да, из любых форм жизнедеятельности. Скажем, Европа. Европа сегодня стоит перед серьезнейшим выбором. Она должна выбрать сотрудничество с Китаем или продолжение поддержки своего партнера Соединенных Штатов. Это очень непростой выбор, потому что Китай сегодня уже опередил Америку, как мы знаем, по инвестициям, по товарообороту, по всему, понимаете? Вот, поэтому это что касается экономического противника США. Что же касается остальных стран, то по большому счету, если рассуждать философски, для Америки конкурентами является весь мир, потому что американцы, они же фактически приравнивают конкурентов к врагам, да, а Америка как последняя колониальная держава сегодня, как последняя империалистическая держава, как последняя мировая империя, а может быть будут еще, но на сегодняшний день здесь она последняя из оставшихся, вот, она, естественно, она стремится всех, кто существует и кто более-менее заметную роль играет на этой планете, превратить либо в своих вассалов, либо в страны системы, которые готовы встроиться в их бизнес, либо их надо уничтожить.
И все-таки, возвращаясь к Блинкину, главный геополитический тест века – вопрос отношений с Китаем.
России нет. Если вернуться к Блинкину, то позвольте, все-таки я люблю первоисточники.
Давайте.
Вот, так вот, смотрите, Блинкин я специально себе выписал. Это действительно была программная речь. Это была не просто программная речь по внешней политике. И он сказал так, что Россия наряду с Ираном и Корейской народно-демократической, в скобках, Северной республикой, представляет серьезную угрозу для Соединенных Штатов. А Китай он назвал противником и конкурентом. Вот какая разница между страной, которая представляет серьезную угрозу, и противником или конкурентом, я не очень себе представляю. Мне кажется, это стилистика. Кроме того, Байден, начальник Блинкена, человек, который назначил Блинкена на эту должность там пару недель назад, он сказал следующее, что, по его мнению, сложности в отношениях с Россией отличаются от тех, что есть в отношениях с Китаем, но они также реальны. Вот еще одна цитата. Как их понимать? Давайте понимаем. Понимай, как хочешь называть.
Александр Гурнов, политический обозреватель телеканала «Арти». Александр Михайлов, руководитель бюро военно-политического анализа. Тут наши слушатели пишут, прямо обидно стало, когда вот он нас не упоминает.
Ну, я во многом соглашусь с госсекретарем США именно в том отношении, что Китай – это именно в данный момент, вот мы сейчас говорим о январь, февраль, март, то есть первые месяцы прихода работы команды Байдена на посту, так сказать, окружения президента и самого президента. И мы здесь... Я предлагаю всем вспомнить один из тезисов, которым в свое время борол Байдена штаб Трампа, а именно обвинение в лоббизме китайских корпораций, обвинение в связях Байдена с Китаем и даже наличие неких коррупционных либо лоббистских схем, в том числе и финансовой подпитки семьи Байдена. То есть это был основной аргумент, которым Байден давил в ответ на тезис о том, то, что сам Трамп давил в ответ на том, что он является агентом якобы Кремля и чуть ли не личным другом Путина. И в такой конфигурации выборной риторики получилось так, что сейчас, после победы, Байдену очень сложно пойти хоть на какой-то вообще геополитический диалог с Китаем. Ему нужно, чтобы эта тема немножко выветрилась из головы избирателей. Ему нужно сейчас не проявить никакой лояльности в сторону Китая и никак не проявить себя как действительно человек, обладающий каким-то лобби с китайскими, так сказать, корпорациями, либо даже, не дай бог, там, самим руководством Китайской коммунистической партии. Поэтому Россия автоматом выходит с прицела, так сказать, именно внешнеполитической риторики Вашингтона – Мы же говорим пока о риторике, никаких конкретных действий нет, пока только разговоры. Тем более то, что Байдену сейчас меньше всего бы надо было бы...
Я про теорию, риторику и разговоры. А санкций не было на этой неделе?
Санкции... Ну, подожди, давайте дойдем до санкций. Сейчас мы
попробуем. Приезжайте к нам в Одессу, санкция, мы вам покажем,
были,
что такое санкции.
Были, я понял. Все-таки вернемся к Китаю, потому что Китай в данном случае выступает ведь не просто как геополитический конкурент. Это действительно единственное государство на планете, которое может экономически задушить Соединенные Штаты.
Ну, задушить
вряд ли. Потому что, когда мы говорим о возможности тотального уничтожения, да, действительно, есть только три государства на планете, которые гарантированно уничтожают как друг друга, так, собственно, всю цивилизацию. Россия, Китай, США. Причем накопленных арсеналов и у России, и у США, понятное дело, хватит это сделать несколько раз. Причем даже тех развернутых ядерных боеголовок в количестве 1550 штук, которые имеются по СНВ-3, хватит, чтобы 15 раз уничтожить гарантированно США и Россию параллельно, ну, вместе друг с другом, если начнется двухсторонняя война. Поэтому говорить вообще о том, кто уничтожил США ядерным оружием, бессмысленно, потому что любое уничтожение США, оно также вызовет уничтожение большей части промышленного и социального капитала Российской Федерации. Нет,
все-таки мы про заявление.
Поэтому, да,
главное, нужно главное отношение двух стран.
А отношения двух стран, я думаю, ближе к лету мы увидим изменения внешнеполитической риторики. Сама мысль о том, что Байден является в некотором роде проводником воли Пекина в Америке, немножко подрассосется в головах избирателей, и они снова приступят к тому давно проверенному тренду на раскачку антироссийских, русофобских настроений, и снова ближе к осени мы увидим, что Россия будет главным конкурентом.
Все равно Россия. Позволите? Александр Михайлов, Александр Гурнов,
да,
прошу вас.
Вот мы оба Александра, да, поэтому да. То, что вот господин Михайлов говорил, вот слово риторика, мне кажется, вот очень важным из того, что он сейчас сказал, именно на этом заострить внимание, потому что давайте вспомним о том, что и тот, и другой, и этот самый Блинкен, и Байден, это политики, это американские политики, да, политики в стране как бы с демократией шоу-бизнеса, или с шоу-бизнесом демократии, ну, так ее назовем, да, сегодня. Вот, поэтому все, что они говорят, вот вслух, нужно воспринимать не иначе, как риторику, как слова, адресованные либо внутрь страны, либо своим зарубежным партнерам, противникам, друзьям, коллегам, кому угодно. Понимаете, это просто слова. А насчет дел будем посмотреть дальше, какие будут дела. А что касается слов, понимаете, какое дело? Ведь одна из причин, по которым Америка может чуть-чуть сейчас как бы оставить в покое Россию и взяться за Китай, это то, что, может быть, я этого не исключаю, там есть умные люди, до кого-то в Вашингтоне все-таки дошло, что наезжая, как сейчас принято говорить, вот так вот сильно, безосновательно и абсолютно упрямо на Россию, разрывая все больше и больше всяческие контакты, в том числе и взаимовыгодные с нашей страной, американцы все больше и больше подталкивают Россию к более тесному сотрудничеству с Китаем. Потому что вот в таком вот треугольнике, который очень, очень хорошо описал Александр, мой коллега, да, сегодня, абсолютно вот две страны против одной – это победа. Поэтому каждой стране нужно следить за тем, чтобы две другие не объединились против нее. И мы уже несколько раз говорили в наших собственных комментариях, что американцы, ну вы идиоты, вы разрывая с нами, толкаете нас к Китаю. А это будет для вас полный кирдык, как было в фильме.
Тут важно понять, насколько это равнобедренный треугольник, раз уж мы заговорили в таких понятиях.
Ну, по поводу равнобедренности я вначале говорил, я не хочу повторяться. Вы знаете, я думаю, что в целом, если брать в исторической перспективе, в общем, более-менее равнобедренный. Более
хорошо.
Менее.
Тогда дальше. Вот когда Песков говорил сегодня по поводу узкого круга стран, которые обладают суверенитетом, то есть способны на какие-то собственные заявления или поступки. Вы понимаете, о каком круге стран может идти речь, Александр Михайлов?
Ну, конечно, прежде всего, это ядерная десятка планеты, это государства, которые могут отбить агрессию, в том числе и превосходящего по силу противника, через нанесение, пусть даже превентивного или показательного ядерного удара, в том числе среди этой десятки есть государства, которые в своей доктрине ядерной содержит пункты о возможном нанесении ядерного удара даже по собственной территории. То
есть, суверенитетно для только те, у кого есть ядерное оружие.
Это прежде всего. Вот, например, Пакистан взять, к примеру. То есть, это государство, которое способно отразить агрессию. Это раз. Второй, естественно, признак суверенитета – это крепкая экономика, потому что мы можем себе представить, каким уровнем суверенитета обладала Россия в 90-е годы, то есть, при наличии гигантских запасов ядерного оружия и одних из лучших в мире средств доставки, мы обладали полностью разорванной экономикой, разорванными социальными связями, экономическими связями, ну и все помнят 90-е годы. Вот пример государства без суверенитета, но с ядерным оружием. Сейчас мы его восстановили, и есть слишком много признаков того, что Россия обрела практически полностью тот суверенитет, которым она обладала как до ситуации 17-го года, так и до 91-го, по сути, восстановив его вновь. Опять же, есть государства, не обладающие ядерным оружием, но настолько мощной экономикой и настолько развивающейся экономикой. Это вот можно посмотреть, допустим, на государства, как Бразилия и ряд других государств, которые уже диктуют свою экономику. А, государства Ближневосточного бассейна.
Подождите, это уже не узкий круг стран.
Я поэтому говорю, прежде всего, первый признак суверенитета – это наличие ядерного оружия.
Ну, что считать узким, извините,
я
вмешиваюсь.
А второй момент, то, что вы узкую группу,
постепенно
проникает государство с более крупной экономикой.
Я поддержу, Александр, да. В мире почти 200 стран, поэтому он сейчас назвал там стран 15-20.
Вот, да? Каждая десятая страна,
ну,
это много.
Это нет, но это узкий.
Хорошо, и все-таки возвращаясь.
В соответствии с уставом ООН, любая страна должна обладать суверенитетом.
Ну да, вот члены Совбеза, конечно. Вот, если мы же говорим о государствах, которые могут еще диктовать внешнеполитическую волю, не просто ее транслировать, а еще и диктовать, навязывать, тут еще члены Совета Безопасности ООН.
Конечно.
Подождите, так. Тогда в этом списке будут европейские страны. Мы неоднократно слышали в Москве заявление о том, что они недостаточно самостоятельны. Александр Гурнов.
Ну, европейские страны сегодня действительно недостаточно самостоятельны. Пользуясь аргументацией коллеги, я соглашусь, что суверенитетом обладают прежде всего Англия и Франция. Вот, Израиль, который считается европейской страной. Вот, значит, Германия, как страна с самой сильной экономикой в Европе и одной из сильнейших экономик в мире и традиционным политическим влиянием тоже сильным, да? Вот, но ограниченный суверенитет европейских стран – это результат умной, дальновидной и очень эффективной политики Соединенных Штатов. Потому что когда с развитием Европы, с развитием экономик, американцы поняли, что все больше и больше независимости получают европейские страны, и они научились через Брюссель фактически руководить всеми европейскими странами. То есть, если изначально Евросоюз был создан как инструмент противостояния Соединенных Штатов, Европа объединялась под флагом того, что мы, как единая Европа, будем противостоять великим державам, то Вашингтон очень быстренько превратил Брюссель в брюссельскую бюрократию, которая осталась абсолютно такой же со временем там, Габсбургов. Да? Вот. Научился через них руководить. И фактически Брюссель стал тем самым элементом, который отнимает суверенитет у европейских стран. Поэтому вышла Великобритания, хотя экономически ей это не очень выгодно. Поэтому идет процесс фактического развала сегодня Евросоюза. Посмотрите, что происходит. Это самое, коронавирус, да? Казалось бы, перед лицом большой беды они должны были объединиться, а они закрыли границы, понимаете? Казалось бы, перед лицом большой беды они должны что-то делать вместе, а они говорят, нет, давайте мы каждое будем по отдельности. Они не могут сертифицировать нашу самую вакцину. Чехи говорят, чехи, венгры, кто еще говорят, да? Не нужно нам вашей сертификации. Нам достаточно нашей собственной сертификации. Вот наш Минздрав скажет, можно, и мы будем класть русскую вакцину, потому что мы хотим спасать наших граждан. Не граждан Евросоюза, а наших граждан, чехов, неважно, чехов, евреев, граждан этой страны, Чехии. Мы должны их спасать. Вот вам весь европейский суверенитет. Поэтому к вопросу, о России. Почему Россия останется все равно? Почему мы вернемся к противостоянию Америки и России?
Потому что списку геополитического теста века.
Да, да. Почему? Потому что все равно сотрудничество с Европой у Америки получается не очень. Экономические связи тоже мы видим, что Китай сегодня приобретает очень большое значение, и так далее, и так далее, и так далее. Евросоюз потихонечку начинает разъезжаться по собственным квартирам, хотя бы психологически, и это уже тенденция, тренд, как сейчас говорят. Поэтому вот этот вот жупел в виде России, да, вот это вот российская угроза, к которой европейцы были приучены, начиная с 1917 года, да, угроза вот этого страшного коммунизма, который придет и будет у вас вот так, как у них, да, понимаете, как... они же до сих пор боятся, что у них будет так, как у нас.
Ну, то есть, как мы по привычке хотим вернуть все советское, они хотят вернуться в те же годы, потому что есть привычка.
Понимаете, поэтому вот эта вот общая угроза со стороны России, да, она остается той картой, которую американцы разыгрывали и будут продолжать разыгрывать, уже другой нет.
Александр Гурнов, Александр Михайлов, возвращаясь к тому, что говорила Мария Захарова, которая говорит, что США, а по-моему, и Александр Гурнов примерно о чем-то таком говорил, что, мол, врагами для США можно считать любую страну, которая может составлять им конкуренцию. В чем мы можем составлять им конкуренцию?
Ну ведь государ... ведь США это не какой-то эталон управления либо какой-то экономической модели, луч которой не работает ничто на планете. На самом деле экономика США, как и экономика других государств, также весьма дифференцирована. Есть слабые места, есть сильные места, есть те отрасли, в которых штаты конкретно проигрывают ряды государств. И я даже если... к нашему профилю вернуться, конкретно военно-политическому, то прежде всего составляющая и оружейного характера, потому что сейчас, последнее десятилетие, прорыв в ряде военных технологий очевиден перед американскими успехами. И в создании новых, принципиально новых технологий, которые позволяют демонстрировать ну, тот подход, который сориентирован не только вот, на создание той самой IT-отрасли, действительно, американцы в этом плане сейчас первые, но есть целый ряд направлений промышленности, направлений технологий, которые они не развивают в своем государстве, предпочитая, перенося производство в страны третьего мира, в страны Океании, в страны Юго-Восточной Азии, выдаивать через трудовые ресурсы и получать, что называется, продукт оттуда. То есть зачем, допустим, инвестировать в собственные отрасли на территории своего государства, когда можно через трансатлантические корпорации инвестировать их в те трудовые, так
сказать, зоны. Мы можем быть им конкурентами в военном смысле.
Мы, вот, допустим, если смотреть на Россию, то, конечно, Россия может конкурировать с Штатами прежде всего в военных отраслях.
Хорошо.
И тем самым, поддерживая своих союзников по линии военно-технического сотрудничества, проводить свою геополитическую волю и навязывать Штатам свои решения международной повестки.
А кто, кроме нас... в качестве союзников будет навязывать Штатам это все?
Китай, например.
Китай.
А откуда Китай черпает большинство своих военных технологий? Китай обгоняет Америку по созданию гиперзвукового оружия. Китай создает уже более совершенные системы ПРО. Китай осваивает космос в таких 5G. Объемах и выводит уже количество грузов на орбиту, конкурирует с США. И, между прочим, по еще 5 лет в военно-технической отрасли он забьет США. И США выйдет на третье место по военным технологиям. Оно уйдет вниз.
Хорошо, это Александр Михайлов, Александр Гурнов. Но сегодня ведь китайцы, отвечая на то, что сказал Блинкен, высказались в том смысле, что давайте дружить.
Ну, повторяю, на слова американского политика...
Были слова китайского.
Ответили своими словами китайские политики. Да? Вот, когда за стол сядут предприниматели... И буду договариваться о каких-то там поставках, акцизах, тарифах и так далее, там разговор будет немножко другой, да? Mm. Вот. И китайцы сегодня гораздо жестче разговаривают, в том числе и с Америкой, чем говорили там еще 10-20 лет назад. Как они отреагировали на вот этот вот приказ, который отдали американцы украинцам, разорвать несколько уже заключенных контрактов экономических с Украиной, когда китайцы потеряли колоссальные деньги. Просто вот одним взмахом американские волшебные палочки, да, они очень жестко ответили.
Александр Гурнов, политический обозреватель телеканала «Арти». Александр Михайлов, руководитель бюро военно-политического анализа. Это программа «Своя правда» о том, кто кому друг, а кто кому враг. Мы сегодня спорим в программе «Своя правда». Голосование в Телеграме продолжается. Напомню, Телеграм «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей. Заходите туда и отвечаете, считаете ли вы Россию основным противником США и можно ли считать противостояние США и Китая главным геополитическим тестом века. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Это радиостанция «Говорит Москва», четверг, 4 марта. Меня зовут Юрий Будкин, программа «Своя правда». Сегодня мы спорим, кто кому в мире друг, кто кому враг, после заявления госсекретаря США Энтони Блинкена, который назвал вопрос отношений с Китаем, Соединенных Штатов Америки, главным геополитическим тестом 21 века. Россию при этом не упоминал, позднее упоминал, на что совершенно справедливо обратил внимание один из участников сегодняшней дискуссии. Это Александр Гурнов, политический обозреватель телеканала «RT», он в студии, и Александр Михайлов тоже в студии, руководитель бюро военно-политического анализа. Ваши сообщения через СМС-портал приходят, через Телеграм. Можно звонить 7373948. И не забывайте голосовать. У нас в Телеграме два вопроса. Считаете ли вы Россию основным противником США? Да, нет, не основной Россия противник. Или нет, Россия вообще не противник. И второй вопрос. Согласны ли вы с Блинкеном, когда тот говорит, что главное противостояние все-таки противостояние США и Китая? Да, нет, не готов оценивать. Три варианта ответа. Вопросы наших слушателей. Артем пишет, давайте с вас начнем, Александр Гурнов. У нас нет сухопутной границы США, а вот китайцы с удовольствием, пишет он, вывозят наш лес, собираются выкачивать воду из Байкала, используют нелегальные каналы контрабанды. И почему же тогда США нам враги, а Китай нет?
Еще раз здравствуйте, спасибо за вопрос. Ну, во-первых, у нас с Америкой граница есть. Вот, она не очень сухопутная, она через пролив, но для того, чтобы вывозить полезные ископаемые, совсем не обязательно, иметь сухопутную границу. Да? Вот, это первое. Второе, значит, у нас с... Дело в том, что у нас с китайцами отношения складывались всегда гораздо более близкие, более какие... Понимаете, у нас с ними ближе психология, психология народов, психология стран. Потому что китайцы никогда не воевали против России. Американцы воевали. Американцы воевали реально против нашей страны. Китайцы не воевали. Китайцы до сих пор строят свою экономику, свою страну на основе той идеологии, которая была заимствована у нас. Ну, не только у нас, у Маркса и Энгельса тоже, но тем не менее, да. Вот, ведь маоизм это примененный на практике ленинизм, да, вот. А ленинизм это продолжение марксизма, да, как бы вот и все. Поэтому, вы знаете, мне кажется, что вообще говорить о том, значит, сегодня, кто кому враг, кто кому там друг и так далее, на этот вопрос очень хорошо ответила Британия, да, что нет у нее друзей, у нее есть интересы. Есть у нас интересы, говорит Британия, и все. А что такое друзья? Вчера у них был Евросоюз друзья, а сегодня у них Вашингтон друзья, да? А потом у них будет Москва друзья, и все-таки... если им это будет выгодно. Наша проблема, я считаю, России не в том, чтобы у нас было как можно больше друзей, как можно меньше врагов. Наша проблема в том, чтобы сформулировать свои интересы, чтобы сформулировать, наконец, модель будущего для самих себя и также для своего народа, объяснить, чего мы хотим, каким мы хотим видеть мир, каким мы хотим видеть нашу страну через 5 лет, через 10 лет, через 100 лет. Вот Белоруссия, да, вот союзное государство, народ давно уже не понимает, что это означает. Скажите в трех словах, мы хотим создать с Белоруссией единое государство, реально, или хотим остаться добрыми друзьями навсегда. Вот скажите, это цель. И точно так же во всех основных направлениях. И внешней политике, и внутренней.
Но
и тогда
понимаете...
не нужно будет искать врагов. Кто будет помогать этой стратегической линии или хотя бы не мешать? Это друзья и союзники. Кто будет мешать, стоит нас на пути, это будут враги, которых надо будет уничтожать. Вот и все.
Но я просто хотел бы вернуться к вопросу по поводу китайцев. Вы же понимаете, что существует какое-то определенное отношение к китайской угрозе среди населения. Ну и тут понятно, что первым делом вам начали про Даманский вспоминать.
Ну, вы знаете, вспоминать про Даманский можно сколько угодно. Мы сейчас очень любят говорить о том, что мы там в итоге там в последние годы отдали вследствие демаркации границ китайцам,
да,
какие-то несколько там метров земли, за которую наши солдаты там 50 лет назад там проливали свою кровь, да, очень хорошо. Но если вспоминать, кто кому чего отдал, за что кто-то проливал кровь, то сейчас начнется Третья мировая война конкретно просто, да,
просто. Ну и еще спрашивают, что вы имеете в виду, когда говорите, что американцы против нас воевали?
Ну как, они воевали? Они воевали против нас в 20-е годы, например, да? реально воевали, ну как, была война, американские военные на территории России воевали, убивали русских людей.
Вот, 625-й, вы услышали ответ. Теперь, Александр Михайлов, по поводу китайской угрозы, что скажете вы?
Китайская угроза присутствует перманентно, но в геополитическом плане сейчас она не стоит, и виноваты в этом, как правильно коллега подчеркивает, именно американская сторона. Безусловно, если бы США, воспользовавшись, во-первых, расколом, который еще был между Мао и советскими руководителями во второй половине 20 века, если бы они сумели бы найти те клини, которые можно было вбить, а учитывая, что мы двое приграничных государств, мы обладаем приграничными районами, у нас есть зоны интеграции, которые даже не имеют отношения к федеральным центрам, они исторически, эти зоны есть, люди общей судьбой там связаны, многие обладают большими родственными связями, то есть мы приграничные государства, мы вынуждены
выстраивать диалог. Но то, о чем пишет человек, когда он говорит, что они у нас чуть ли не высосали Байкал, но они вывезли наш лес, это безусловно, ведь очень распространенные...
Безусловно, у нас на Дальнем Востоке живут 7 миллионов россиян. И тут же вдоль северной границы Китая около 200 миллионов китайцев. Рынок гигантский. Поэтому, естественно, государство, обладающее такими территориями и таким низким количественным составом населения, это все будет утекать сквозь пальцы. Мы не можем от этой проблемы отвернуться. Она есть. И мы знаем, что после 2022 года будут введены жесточайшие ограничения на тот же вывоз леса. И в Китае уже по этому поводу большая буча. Местные политики и прежде всего финансово-промышленные группы требуют от руководства Китая пролоббировать дальше возможность вывоз леса.
Хорошо, тогда Бузыкин, наш слушатель 960-й, который пишет, что бы вы там ни говорили, диктовать условия другим странам будут только те, кто владеет мировой системой платежей. Ракеты тут не помогут, Александр Гурнов.
Ну, знаете, я не силен в экономике. Вот, я не экономист.
Но деньги печатают они.
Деньги печатают американцы, да. Но, вы знаете, это же бумеранг. Ну, это же бумеранг, который вернется. Они же, если мы говорим, вот американцам хорошо, потому что каждый раз, когда есть проблема, они могут включить станок и напечатать сколько угодно этих самых денег у себя на заднем дворе. Ну, вспомните эти самые там Керенки, да, которые километрами, да, были во время революции. В любом советском фильме, это ну, да. Особенно в комедиях, эти километры этих Керенок. Ну, то же самое, люди их печатали, сколько было надо, и в итоге они перестали быть валютой, да. Ну, то же самое в Америке. Они, конечно, вынуждены это делать, но каждый раз, когда они это делают, они понимают, что таким образом они приближают свой конец. Поэтому за каждой очередной эмиссией, когда эмиссия это называется, насколько я знаю,
ну да,
да, должны следовать очень серьезные экономические, политические, военно-политические действия американского руководства, чтобы подкрепить те деньги, которые они напечатали, каким-то реальным содержанием. Как минимум грабить награбленное. То есть сначала весь мир ограбила Европа, а теперь американцы пытаются грабить это награбленное немножечко себе. Понимаете, да? Потому что та же логика. А иначе чем будут
подкрепляться? Подождите, ну, у китайцы же не спешат избавиться от своего долларового запаса, пишет мастер.
Вы знаете, китайцы могут это сделать хоть завтра. Вот это я слышал от экономистов. Что китайцы хоть завтра могут взять и отказаться от доллара как основной резервной валюты.
Да? Но не делают это.
Для этого есть какие-то очень сложные процессы, вот, которые в том числе ударят и по своим китайцам тоже. Ну, мы можем, вот вы же сказали только что 5 минут назад, мы можем ударить ядерными ракетами по Америке и уничтожить. Можем. Но только пока наши ракеты будут лететь туда, их не полетят уже обратно. И то же самое с такими способами, понимаете? Во-первых, смена резервной валюты – это очень сложный и очень такой мучительный процесс, это первое. И второе, что я хочу сказать, что для того, чтобы это сделать, нужны причины гораздо более серьезные, чем просто недовольство. Понимаете, должна быть невозможность пользоваться той резервной валютой, которая на сегодняшний день есть. Пока что долларом пользоваться возможно, это удобно. Вот, и все эти. По крайней мере, сейчас, вот я знаю, что на этот год доллар назван наиболее предпочтительной валютой для хранения сбережений, в отличие там, от евро и других валют. Вот.
Все равно они будут диктовать условия, потому что они владеют мировой системой платежей. Это теперь к вам, Александр Михайлов.
Да. Я не думаю, что угроза столь велика. Вообще должны смотреть больше в будущее, а не вот эти инструментарии, которым обладают гегемоны, они, естественно, широкие. И каждый из государств, из Великой Тройки, может создать очень серьезные проблемы для каждого из оставшихся двух государств этой Великой Тройки.
Военные проблемы, не экономические, если мы говорим про Россию.
И в том числе и экономические. Понимаете, война это всегда продолжение экономики. Глупо представлять
себе...
в этом
смысле.
Конечно, если мы начнем какие-то военные действия проводить с прицелом на изменение экономической ситуации в мире, это просто Путин еще ни разу этот инструмент не применял, в отличие от американцев, которые применяют его с 50-х годов. В те нужные зоны, где они предполагают свое экономическое могущество, они вводят туда свои ауги. Посмотрите, как участилось перемещение авианесущих ударных групп США в Тихоокеанско-Азиатском регионе. Уже для всех геополитиков понятно, что зона АТР – это зона дележа 21 века. Вот именно здесь, на Тихом океане, и государства, которые, в том числе, ну, плюс Индия, естественно, Индия, Китай и все остальные государства зоны АТР, это, во-первых, больше половины населения земного шара, во-вторых, это 75% экономики земного шара, если отбросить два континента американских, и третье, после выхода из ДРСМД Китай будет противодействовать размещению ракет средней дальности у всех союзников США в регионе, а это и Австралия, это и Южная Корея, это Япония, ряд других государств, это и в-третьих, это вопрос Тайваня. Он стоял, остается очень серьезным, и Байден еще не разыграл эту карту. Вот как он ее разыграет, а разыграет он в ближайшие недели. Мы видим первую, так сказать, тезисы в отношении этой территории, потому что и здесь будет как раз водораздел. Если будут вооружать и нагнетать риторику воинствующую на признание независимости острова, вот здесь пойдет совсем другая геополитика, и России придется определяться в данный момент, какую сторону и на каком уровне поддерживать, либо быть в нейтралитете и стремиться к сохранению порядка в зоне АТР.
Александр Михайлов, Александр Гурнов, видите такую перспективу?
Да, говоря о переделе, вот о влиянии в Азиатско-Тихоокеанском регионе, о котором говорил господин Михайлов, да, нельзя забывать о такой стране, как Индонезия, нельзя забывать о такой стране, как Малайзия, страны с колоссальными темпами роста экономики, которые выше, чем в Китае, на самом деле, сегодня. И население там тоже, да.
Население, и это исламские государства.
Да, исламские государства, и население там... Там тоже как бы сопоставимо скорее с китайским, чем с нашим, да? Вот. Вы сказали еще такую очень важную вещь. Вы сказали, что, финансовые инструменты контролируют, финансовые платежные системы контролируют, значит, Америка и Запад, да? Вы знаете, на сегодняшний день это, конечно, важно. Это, конечно, важно. Но не менее важно то, что Запад и, в первую очередь, Соединенные Штаты контролируют сегодня инструменты влияния на умы. Я имею в виду интернет-платформы, мессенджеры, все вот эти вот социальные сети и так далее, и так далее. Потому что мы вступили в тот период человеческой истории, когда борьба за умы, в том числе борьба за умы простых людей, она имеет, ну, такое же, если не большее значение, чем борьба там за рынки сбыта там, и так далее, за воду, там, и за газ, и за нефть. Понимаете? Потому что, смотрите, ведь мы же фактически вот эти вот социальные сети, они открыли период прямой демократии. Не представительной демократии, которая пришла на смену прямой, когда центральная площадь Новгорода перестала вмещать всех желающих проголосовать, да, а снова прямой, к которой все стремились, которые говорили, вот почему мы должны посредством выборов раз там в 4-5 лет делегировать свои права, теперь...
Когда... Я сейчас могу.
Вот вы сейчас смотрите в свой экран, и вот у вас люди, не делегируя никому никаких своих прав, и не делегируя даже вам свои права, задают нам с коллегой вопросы напрямую.
Да и параллельно голосуют, понимаете? Кстати.
Вот, да, и параллельно голосуют. И вот эти процессы, они чрезвычайно важны. Эти системы контроля над настроением общества уже выводят людей на улицы, совершают революции. И поэтому то, что Россия не контролирует сегодня эти системы вообще, это говорит о том, что вот в этой области наш суверенитет ограничен.
Подождите, вы говорите, вообще не контролируют. А что происходит с депутатами, которые принимают все новые законы? Что происходит с Роскомнадзором? Или все это неэффективно?
Нет, ну Роскомнадзор, там вчера президент нашей страны был там на собрании коллегии МВД, где они сказали, что они за год закрыли там несколько сотен или даже несколько тысяч каких-то там этих самых экстремистских ресурсов, да, но их же миллионы, понимаете? Они могут принимать какие угодно законы, но ты не можешь контролировать с помощью национального законодательства те ресурсы, которые находятся вне юрисдикции.
Я как раз поэтому и хотел спросить.
Поэтому нужны свои альтернативы.
А, в этом смысле.
Конечно, нужна своя альтернатива. У нас, да, у Китая, кстати, она есть. У Китая она есть. Говорят, вот
даже... Firewall это называется, да. А не альтернатива.
Ну, не совсем. Не совсем. Нет, другое дело, что за пределы этой самой стены китайцы могут выходить и прекрасно выходят. Но одно дело, что ты можешь все равно выйти и все равно войти в Facebook, и там в Twitter, и в YouTube. Но факт-то в том, что у тебя в стране есть собственные системы, понимаете?
Собственные. Нет, тут тогда я попрошу вас уточнить, ведь мы не в Китае, мы жили в свое время в Советском Союзе, да. Где был этот легендарный анекдот, я тебе попереключаю. Угу. Ну вот когда, ну, про, да, третью, да, программу-то, да? Да. А, вот, это даже тогда не сработало. Как это сейчас тогда можно сделать?
Понимаете, какое дело? Нужно людям предлагать альтернативу, первое. И второе, нужно реально бороться на своей территории с теми ресурсами, современными технологиями, задача которых изменения, внесение изменений, изменение власти в твоей стране.
Но это как глушили голос Америки.
Ну, примерно.
Примерно, да. Так. Хорошо, Александр Михайлов, что вы скажете по этому поводу?
Я считаю то, что в данном случае нам очень важно не допустить создания новых, так сказать, конфигураций силы, то есть США плюс Евросоюз плюс Индия, к чему все идет. И если мы сейчас, допустим, упустим Индию, а к чему сейчас, я поясню, к чему, из своей, прежде всего, экономического, из зоны своего экономического и военно-технического влияния, у нас самый большой вообще контракт на поставки вооружений все-таки с Индии, испокон, да, веков. И сейчас, когда Камала Харрис, индийского происхождения девушка, стала вице-президентом, и там это сыграло очень серьезным внутриполитическим аспектом, стало внутри Индии, в том числе товарищ Моди в своей риторике стал все больше лояльности прививать штатам. И, кстати, то, что Си Цзиньпинь впервые за очень большое количество времени, по-моему, даже не раз там не был, посещает Индию летом этого года, там уже двусторонние договоренности, то, что, возможно, некая интеграция Китая и Индии, здесь очень важно было бы нам, учитывая, что мы с китайцами и с индусами имеем две абсолютно разных вектора торговли, связей, военно-технического сотрудничества, здесь главное нам тоже не утерять свои, так сказать, лоббистские возможности, потому что если Штаты сумеют продавить свое влияние в Индии, если Штаты и сразу после этого все государства, вовлеченные в торговлю, в экономические связи с Индией, они будут также вовлекаться в американскую сеть, вот нам очень важно опять же, не допустить, еще одно очень важное, что Америка подружится с Китаем, потому что, если, не дай бог, это произойдет, это еще Мао в свое время такие теории проводил в своих поздних годах своего правления, если это произойдет, то вырастет такой гегемон на планете, что Россия не сможет никаким боком здесь воспрепятствовать и никакие клини не вобьет. Поэтому нам нужно продолжать вот эту политику на продолжение военно-технического, экономического, ресурсного взаимоотношений, добрых взаимоотношений с Китаем. Это вход в АТР, это вход во все государства, которые вовлечены
они
в китайскую
сеть. Они нас не сожрут, как пишут наши слушатели.
Понимаете, вот нас коротко. Очень трудно сожрать. Мы очень сильные, мы очень вооруженные. С нами нужно всегда договариваться.
Мы очень вооруженные.
Мы очень вооруженные государства при очень маленьком населении. Это действительно. Но нас очень трудно сожрать. Во-вторых, пока мы обладаем ресурсами, сопоставимыми с пятой, четвертой частью ресурсов планеты в ряде направлениях, и которые наиболее востребованы в 21 веке.
Так, я попрошу вас надеть наушники, господа. К нам присоединяются наши слушатели. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте. Прошу.
Скажите, пожалуйста, у меня такой вопрос. Это правда, что на другой радиостанции, не буду озвучивать, утром сегодня слышу, что учредители Роснефти, 11 человек, из них 6 или 7 иностранные граждане.
И что это значит?
А почему не наши граждане, а почему иностранные граждане? Я, допустим, это не знал, для меня было это удивлением.
Учредители или руководители?
Руководитель, учредитель, неважно.
Неважно, хорошо. Знаете, Александр Гурнов.
Я не знаю. Вот, список неучредительных.
Я думаю, что речь идет все-таки о новых руководителях, типа Шрёдера, который не совсем новый.
Но Шрёдер, он не Роснефть, насколько я знаю. Или он Роснефть?
Он Роснефть. Роснефть,
да. Вот. Я слышал, что недавно назначили вот эту женщину
по имени
Кнайсел, да, бывшего министра иностранных дел. Тоже в Роснефть ее назначили, да? Каким-то начальником там, да?
Знаете, это совет директоров, насколько я понимаю.
Совет директоров, да, так что это совсем не учредители. И разница в этом есть. Я в этом не вижу ничего абсолютно плохого, потому что руководители коммерческой структуры – это менеджеры, которые умеют руководить, планировать, значит, добиваться получения прибыли, вести переговоры, осуществлять контакты с зарубежными, в том числе многочисленными партнерами. Поэтому если они иностранного происхождения, иностранные подданные, в этом нет ничего плохого, ибо они все равно находятся под контролем вот тех самых учредителей, тех самых хозяев, и если хозяева, учредители компании увидят, что кто-то из них льет воду на мельницу там, чужих там, интересов, да, будь то иностранец или русский, он будет просто уволен, и все, на какие
проблемы. Да, речь, видимо, шла именно о новостях по поводу Карен Кнайсель. Mm-hmm. Прошу вас, что вы скажете по этому поводу?
Я не считаю проблемой.
То есть мы вроде как противостоим, а их высокопоставленные чиновники работают у нас.
Не-не-не, не
высокопоставленные,
а бывшие.
Так давайте задать вопрос, а разве это плохо?
Мы используем связи человека.
То, что их политики, их лоббисты, люди, обладающие, да, большой широтой связи, устраиваются в нашей компании на работу. Ну, член совета директоров получает свой процент от бонуса компании. Как он может влиять на внутрикорпоративную политику?
Не может,
никак.
Конечно,
как
да.
он может повлиять на отчисление корпораций в бюджет Российской Федерации за добычу ресурсов? Никак. Поэтому это все такие, знаете, разговоры скорее популистского характера. Наоборот, чем больше мы вовлечем лоббистов в свои корпоративные сети, чем крепче будут наши международные экономические возможности России, учитывая, что санкционное давление не кончится никогда. Пока мы сильные, пока мы производим более лучшие продукты в разных направлениях, чем наши конкуренты, нас всегда будут давить санкциями, поэтому чем больше лоббистов будет у России, тем России лучше. Мы также нацелены на прибыль для нашей страны.
Я вам больше скажу, демонтажер Амич, так подписывается один из наших слушателей, пишет, иностранцев привлекают, потому что к ним санкции применять не будут, и они нормально смогут работать.
И Китай привлекает иностранных лоббистов в совет директоров своих китайских корпорациях, в том числе Китай. Чего говорить про Россию?
Если позволите, два слова, я хочу пояснить.
У нас две минуты еще до конца программы.
Ну, замечательно. Насчет санкций. Во-первых, все это не санкции. В соответствии с международным правом, санкции – это инструмент, принадлежащий исключительно Совету Безопасности Соединенных Штатов. Все остальное можно считать ограничительные меры, там, экономическая война, но это не санкции. Это первое. И второе. Соглашусь снова с своим коллегой, ведь как-то спор у нас с вами не очень сегодня получается. Соглашусь. Вот люди, которые сегодня в той же Германии, в Дании, принимают решение по Северному потоку, да? Вот большие, крупные начальники политики, да? Вот кто-то из них думает, ну вот сейчас я, значит, этот Северный поток, значит, урою, а когда придет время уходить на пенсию, мне же не предложат русские должность, как Шрёдеру, хорошую в их государственной нефтяной или газовой компании. Поэтому хорошо, пускай политики, крупные европейские политики держат в уме, что если они будут лояльны, как минимум.
344-й пишет, в этой логике тогда давайте мы целое правительство там где-нибудь в Европе позаимствуем, да и все.
А вы знаете, я помню, что в 90-е годы, когда в стране было все очень плохо, был такой лозунг, давайте соберем в стране все деньги и купим себе нормальное правительство во главе с Маргарет Тэтчер. Да, вот.
Но Маргарет Тэтчер продолжала руководить Великобританией, даже когда потом закончила довольно быстро. Считаете ли вы в Россию основным противником США, спросили мы. А как вы думаете, как ответили? Еще раз, три варианта ответа
думаю,
было.
Думаю, что да.
Да,
думаю,
считают.
Думаю, что люди считают.
Нет, не основной противник или нет вообще не противник? Думаю, считают, Александр Гурнов, Александр Михайлов.
Я надеюсь, что считают не основным противником.
А, нет, мы же говорим, как голосуют наши слушатели.
Голосуют.
Так вот, 42% нет, Россия не основной противник. 32% Россия вообще не противник США. И только 26% согласны с тем, что Россия основной противник США. Второй вопрос. Противостояние США и Китая – главный геополитический тест века. Согласны или нет? Как думаете, Александр Гурнов?
Думаю, что согласны.
Я тоже думаю, что согласны.
56% согласны, 18% не согласны, 26% ответили. Отвечать вам не готов. Программа «Своя правда». Александр Гурнов, Александр Михайлов, благодарю вас. Спасибо.